Евангелие от Марка, 14 глава, прочитаю знакомый нам текст. «И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: „Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего Ты“. Аминь. Братья и сестры, всем нам знакомо повествование, как в Гефсиманском саду Иисус Христос в борении молился. Это была особая молитва, это было особое время. И вот здесь у Иисуса Христа произносятся слова: «Отче, все возможно Тебе, пронеси сию чашу мимо меня, но не чего я хочу, а чего Ты». У меня всегда возникал вопрос, что же это за чаша, о которой Христос просит: «Пронеси ее мимо меня». Есть много понимание на этот текст, что это за чаша. Цель моя сейчас не понимание какие-то вот приводить в пример. То, что написано в Библии и что по сердцу моему, об этом хочу сказать. Братья и сестры, ну вот чаша часто так и напрашивается, чаша страданий. Пронеси мимо меня чашу страданий. И вот я рассуждаю, поведение Иисуса Христа, Его переживания. Он всегда предупреждал заранее: надлежит мне много пострадать, быть убитому, в третий день воскреснуть. Чуть позже, после молитвы, люди пришли для того, чтобы взять Иисуса Христа. Петр достает меч, рубит ухо рабу первосвященническому. Иисус останавливает его, говорит: «Петр, что ты делаешь? Как же сбудутся Писания? Не мешай! Писания все должны исполниться, как сказано было. Помешать страданию, свернуть с пути страданий – это не годится. Так не пойдет. Вложи меч твой в ножны». Я хочу прочитать текст, который чуть позже события. Следующая глава, 15 глава, 34 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил“». Хочу немножко, чтобы мы могли обратить внимание на эти слова Христа и на переживания Сына и Отца тоже. В книге пророка Исаия, в 42 главе, там сначала сказано пророчестве: «Вот отрок мой, которого я держу за руку». А второй стих написано: «Не возопиет, голос его на улице не услышишь, трости надломлено не преломит, и льна курящегося не угасит». И вот слово «не возопиет» – это о нем пророчески сказано было. И это пророчество исполнялось на протяжении всей жизни его. И вдруг какое-то чрезвычайное обстоятельство, и мы читаем: Иисус завопил громким голосом. Это наступил момент, когда Он не выдержал, вырвалось у Него вопль. Это не просто крик, это вопль был: «Отец мой, Отец мой, для чего Ты меня оставил?» Братья и сестры, и вот я так рассуждаю, что повесили Христа на крест, висит на кресте. Ну, нам невозможно пережить этих страданий, потому что никого из нас не вешали на крест. Это страшные муки, страшные страдания. Но этого еще мало. Этого еще мало. Еще есть страдания. Я вот читаю: «Проходящие злословили Его, кивая головами своими, говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками насмехались, говорили друг другу: „Других спасал, а себя не можешь спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем“. и распятые с Ним поносили Его. Братья и сестры, кроме физических страданий, весь ад собрался вот на эту гору Голгофу. И вот допущено было так в плане Божьем, чтобы Иисус Христос на Себя взял грехи всего мира. Написано, Он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем. Все взвалилось на Него. И сатане был доступ дан, вот, грехи наши в Нем, и он теперь все силы ада сосредоточил на Голгофе. Изнутри что-то инородное в нем, то, что ему не принадлежало, взял наше на себя. Извне люди ходят, насмехаются. Страшное состояние. И еще Господь, Бог его оставил. Сам Иисус сказал, Боже мой, для чего ты меня оставил? Совершался справедливый Божий суд, нам принадлежащий суд, наше осуждение, Он взял на Себя наказание за грех – смерть. Смерть – это разлука. Смерть – это не только физически умер, разлучен с Богом был. Для чего ты меня оставил? Это был страшный момент в его жизни. И вот эти слова, мне так тоже вот кажется, что имеет смысл та молитва в Гефсиманском саду, если возможно – не оставь меня, доминует меня чаша, если можно, отец сказал, нельзя, нельзя, сынок, ты должен понести все это до конца, ты согласился, сделай это. Братья и сестры, трудно представить, невозможно состояние Бога, Бог есть любовь и на кресте умирает его сын. Я вот немножко пытался представить, однажды я работал у себя во дворе, и я слышу на улице, кричит моя дочь маленькая. И такой крик необычно, это не просто зовет кого-то, это действительно вопль, такой истеричный крик. Я выбегаю быстро на улицу, смотрел, она так метров 200 от дома, прижалась к забору и кричит. И собака гавкает на нее. Выбежала из подворотни собака и гавкает на нее. Я бегом к ней прибежал, взял ее на руки. Она дрожит вся и плачет. И я ее успокаиваю, Риточка, успокойся, успокойся. Ну не покусала ж тебя собака, не плачь. Она меня так обняла, вот, потом чуть успокоилась и говорит мне, папа, я тебя так звала, а ты не пришел. Знаете, вот попадись мне эта собака, я не знаю, что бы я с ней сделал. Ну, я не слышал сразу, я не слышал. Мне так жалко было мою дочь. И не могу себе представить, что если бы я сидел на заборе, и собака выбегает, гавкает на мою дочь, а я сижу и смотрю. Не могу себе такого представить вообще. А Бог смотрел на страдания Сына Своего. И еще Христос просит. Отец мой, зачем ты меня оставил? И не может. Вот такой был план. То, что не могли сделать люди своей праведностью, своими заслугами, должен был сделать сейчас Иисус Христос в себе самом, казнить грех и создать нового человека в себе самом. И потом вот этого нового человека подарить нам. Над грехом победа, над дьяволом победа. И теперь вот эту победу нам возьми, покаялся и рождение свыше. Получил рождение свыше, новый человечек внутри родился. Вот эта божественная природа, вот так она доставалась. Вот так. И никто никогда не мог этого совершить, кроме Иисуса Христа, Спасителя нашего. Братья и сестры, как дорог был Отец, вернее, Сын Отцу Иисус Христос. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И все-таки отдает его на эту страшную смерть. Мне рассказывали братья в Молдавии. Там был детский лагерь. И в первый день общения недельного привезли овечку. Маленькую такую, ягненочка. Вот. И сказали, дети, вот вам будет, всю неделю с вами будет жить эта овечка. Вы можете ее носить, кормить, по очереди она будет ночевать у вас в палатках или в домиках там. Вот. Называйте ее как хотите, играйте с ней. Но знайте, если вы будете грешить, то в последний день заключительный мы эту овечку принесем в жертву за ваши грехи. Поняли? Да, хором, поняли. Ну, давайте. И вот они с ней носятся. Ну, овечка, это ж не коза. Она такая добрая, она такая ласковая, ко всем идет. И у нее такая мордочка, ну, хоть целуй ее, да, такое вот животное. И не зря, вот, сравнивается с овечкой человека, Господь пастырь мой и так дальше. Братья и сестры, и вот идут дни. Смотрят, Саша с Мишей подрались. Ага. Воспитатель записывает, Саша и Миша подрались. Кто-то кого-то обидел, проси прощения, не буду. Ага, пишут, не просили прощения. Кто-то там у кого-то зубную пасту стянул утром, зубы чистить. Ты взял? Нет, но это ж моя. Записали. И вот там кто-то не встал на молитвенный час, кто-то не слушается, спать ложится, пишет. Целый список написали. И вот последний день, заключительное богослужение. Выходит там ответственный, а у него в руках такой свиток. Дети, вы помните, как мы с вами договаривались? Если вы будете грешить, мы овечку принесем в жертву. Да, хором, помнят они все. Овечка с ними там. Ага. Вот я буду сейчас читать грехи, которые вы делали. И читает, Саша с Ваней подрались. И напоминает, когда, помните? Да, смеются, подрались. Ага. Дальше, кто-то там не слушался, помните? Да, помним, все, перечислил. Дети, а теперь мы наше условие будем приводить в действие. За грехи, которые вы делали, написано наказание за грех, смерть. Овечка должна умереть. Берет эту овечку и говорит, несите ножик. И только тут детям дошло. Как поднялся крик. Нет, кричит, кто-то кричит, сейчас папу позову, он вам даст. Каких только там не было и угроз, и просьб, и даже одной воспитательнице плохо стало, она там чуть сознание потеряла. Нет, конечно, никто овечку эту не зарезал, никто ее в жертву не принес, но это было как наглядное пособие. Как нам жалко было вот эту овечку, и даже по Ветхому Завету, вот этого пасхального агнца, возьмите самого хорошего, беспорочного, и пусть у вас живет 2 недели в доме, пусть живет в доме за 2 недели. Как привыкнуть можно? Кормить его с того стола, что ты кушаешь. Вот спать с ним, в доме жить. А вот 14-й день нужно было взять и принести его в жертву. Как это уже было непросто. Овечку. Друзья, и даже трудно представить невозможно, как можно было сына своего отдать. Сына своего отдать. И вокруг люди ходят, насмехаются. Уповал на Бога. Если ты угоден, пусть спасет тебя. И все это слышать в агонии страданий. И остаться на кресте, любя нас. Это все вот страдания, это все любовь Божия. Прочитаю дальше, друзья. В этой же 15 главе наступил момент, Христос умер, и буду читать 42 стиха. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царства Божие, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу». Пилат не случайный человек при казни, смерти. Он сам был воин. И бичевать, отдать на смерть, на распятие, он примерно знал схему, как это все проходит. Он видел, как били Христа. Он вывел его избитого пред народом. Все это он видел. И вдруг приходит Иосиф и говорит, отдай тело Иисуса. А что? Разве он уже умер? Да, умер. Не может быть. Пилат знал, видел человека, меру наказания видел и знал примерно, сколько он должен висеть на кресте. Мы скажем, его сильно били, крест нес. Ну, все это не отрицаю, все это учитываю. И Пилат это все учитывал лучше, чем мы. И он удивился, как? Умер? Не может быть. Зовет воина, что умер Христос? Да, как? Расскажи, почему так рано? Тот ему объясняет, да, умер, и копьем пронзили, и кровь, и вода стекла, точно умер. Ну что ж, раз умер, отдайте тело. И вот рассуждаю, почему Иисус Христос умер раньше, чем предполагал Пилат? Раньше, чем предполагали, может быть, другие люди. И знаете, друзья, не отрицаю, что избили, обезображен был, крест нес. Все это я не отрицаю, помогло умереть. Но я еще, вот так мысль мне как бы дорого и считаю, что имеет смысл. Когда возложили грехи мира, были возложены на Иисуса Христа, и Бог от Него отвернулся, Иисус Христос просто не мог жить больше. Просто не смог. Ноша грехов человеческих на Нем, и Бог отвернулся. Как можно жить? Отец мой, зачем Ты меня оставил? И написано, Иисус возгласил громко и спустил дух. А потом Он воскрес. И вот так вот, ну, надлежало после воскресения, как читаем по книге Откровения, Иисусу Христу предстать пред Богом, вот, войти туда, в небеса, с кровью своей, уже не тельцов и козлов, с кровью своей, как агнца, который совершил искупление всего мира. И мне кажется, воскрес, лететь надо от этой земли, ужасных людей, лететь бы надо скорее, а он не может. Вот сейчас придут к гробу женщины. Вот сейчас они будут плакать. И так и случилось. Пришли и плачут, нету его. Кто-то ушел, а Мария не может успокоиться, не может уйти. Она плачет. И Христос смотрит, теперь он понимает все. Написано, мы такого имеем первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших, который подобно нам искушен во всем, но не согрешил. Кроме греха. Теперь он прекрасно понимает, ее смысл жизни был учитель и Господь Иисус Христос. И вдруг его не стало. Она не может жить больше. Нет утешения никакого. Он это пережил. Он это понял. Не может уйти. Даже вот есть гимн такой, молодежь поет. Там у гроба в саду Магдалина в слезах. Это сердце любило его. И Христос, позабыв про Отца в небесах, сам спешит, чтобы утешить ее. Теперь он прекрасно понимает. Братья и сестры, и вот теперь, когда, ну иногда слушаешь свидетельства людей, как они обратились к Богу, какой путь проделали, пока Бог достучался до них. Слушаю и удивляюсь, сколько у Бога милости, сколько у Бога терпения. Один необычный случай, я расскажу его. Приходилось совершать на севере немножко, вот служение там среди хантов. Вот. Одна миссионерская семья живет. Алеша зовут брата, который ездит, проповедует Слово Божие среди хантов. И вот, ну, есть люди, принимают хорошо, с радостью, каются, принимают крещение, дополняется церковь из этого народа коренного, северного, хантейского. Приехал в одну юрту, угодья, несколько домиков, домики такие маленькие, юрты называются. Приехал туда, обитатели вышли, юрты, и говорят, еще раз приедешь, застрелим, чтоб ноги твои здесь не было больше. Пытался с ними говорить, бесполезно, у нас свои идолы деревянные там, все, уходи отсюда. Приехал второй раз, потом он мне звонит, говорит, ты знаешь, чуть не застрелили, сказали, в болото сейчас тебя опустим, и больше тебя никто не найдет. Послал одного родственника из этой семьи, Илья зовут, хант, уверовавший уже. Ну, как родственник, может, приедет. На хантейском языке они избили его и сказали, не приходить. И звонит, что делать? Я говорю, Леша, да оставь в покое их. Ну, не хотят, что теперь ехать? Будете там погибать из-за них. Сколько труда, трудитесь, продолжайте. И вот он трудится дальше. Ну, а ситуация чуть другая. В семье у них пять мальчиков. Им так хотелось девочку. Молятся, а Бог мальчика, и мальчика дает. И вот они решили взять девочку с интерната. Стали оформлять документы, и вот наступил день, они приезжают в интернат, вот, и заместитель директора говорит, сейчас я вам покажу фотографии детей, ну, а потом пойдем в жилой комплекс. Раз на фотографии, на стол, штук 10, и все мальчики. Она глянула, нет, это не надо, ждет, дальше достанет. Алеша взял одну фотографию и смотрит. Это Кристина, жена, сама мне рассказывала. А говорит, Леша взял и смотрит. Леш, кого ты там смотришь? Раз. Фу, какой хонтенок страшный. И эту фотографию на стол. Вот. И говорит, в этот момент я почувствовала внутри повеление. Возьмите его себе в семью. Она говорит, я перепугалась. Еще чего не хватало. Мы представляли девочку, кучерявую, светленькую, красивую к нашим мальчикам. Зачем нам этот хонтенок нужен? И внутри говорит, слышу повеление. Возьмите его себе в семью. Она Лешу за руку. Леша, поехали отсюда. Та женщина, куда вы, подождите. Она выдумывает, директора нету все равно, мы другой раз. На улице, в машину, говорит, еду и плачу всю дорогу. А внутри слышу, возьмите его себе в семью. Приехали домой, это от Сургута к ним домой, 100 километров, город Лянтор. Вот, ну там поужинали, детей уложили спать, легли сами, не могу спать. Слышу, и Леша крутится, не спит. И я ему говорю, Леша, а тебе не кажется, что мы этого хонтенка должны взять себе в семью? Алеша говорит, Кристин, вот лежу и думаю, как тебе об этом сказать? В общем, они взяли этого мальчика в семью. Живет он у них. Однажды уверовавшая пара, муж и жена, пожилые люди, ханты, приехали на квартиру к Алексею. Смотрят детей, Леша, вот это ваш и ваш, а вот это ж не ваш, это ж наш хонтенок, откуда он у вас? Ну, они рассказывают, там его взяли с интерната. А я знаю, чей это. Вы не можете знать, его мать бросила в роддоме и убежала с роддома. Никто не знает, чей он. Леша, а я знаю. Как вы знаете, чей? Леша, точно знаю, копия дед. Ему 4 года, да. И мать его, Светка, 4 года назад бросила в роддоме, точно знаю. И называет угодье и то самое, где сказали, приедешь, застрелим. Как раз я находился там в это время. Мы садимся на снегоход, в сани и едем в это угодье, где обещали застрелить. Приезжаем туда, картина, конечно, такая, не буду рассказывать, жуткая. Я туда зашел и думаю, заходить или назад уходить. Меня сзади в спину, заходи, дышать нечем. Пьяный дед лежит этот самый, точно похож внук на деда. Тут еще мужчина пьяный лежит. Две женщины, такое впечатление, что года два они не переодевались вот с платьев своих. Тут два ребенка еще, и все это вот в одной маленькой комнате. Дед узнал, проснулся. Ах, вы ж проклятый, опять приехали, я вам говорил, пьяный. Бух упал, опять спит. Вот, тут мужчина зашевелился. Ну, пытаемся разговаривать, разговор не получается. Женщины не разговаривают вообще. Этот пьяный, тот еле-еле поднимается. Ну, ладно. Даем знать этому ханту Илии, который брат наш, которого побили в прошлый раз. Давай, Илья, рассказывай. Фотоаппарат включили, экранчик. Он подходит и говорит, Света, вот это твой сын. Посмотри. 4 года назад ты его оставила в роддоме, а вот эти люди русские, они его взяли, и он сейчас живет у них. А я так внимательно наблюдаю за ней. На лице никаких эмоций не было. Ни здрасте, ни до свидания. Там это вообще не существует. Вот. И тут она смотрит в фотоаппарат, и появляется на лице какая-то признаки жизни. Что-то она заговорила на хантейском, он ей отвечает. Она зовет сестру свою, сестра смотрит. Смотрю, тут мужик поднимается, это начинает тоже разговаривать. И жизнь пошла. Я скажу вам, друзья, что мы там молились, в собрание их звали, они приглашали, приезжайте еще. И вот я потом оттуда уезжаю, в санях лежу, накрылся этой шкурой оленей, еду и размышляю, Господи, какой ты удивительный. Можно ли придумать вариант попасть в эту юрту, чтобы людям рассказать о Христе? Кажется, все исчерпано было, что возможно. И ты находишь, какие удивительные пути. А теперь, как не принять? Как не слушать, если их сын, внук, живет у нас дома? Они усыновили его, речь о том, чтобы отдать, об этом речи нету. Вот. Он живет у них как сын. И молва пошла по тайге. Эти люди взяли нашего ханта, живет у них. Куда они приезжают, уже совсем другой разговор. Удивительнейшие пути Божьи. Братья и сестры, и вот так Бог ходит за каждым, за каждой душой, следом, чтобы человек не погиб. А почему? Теперь Иисус знает, что такое жить без Бога и с ношей грехов. Теперь Он представляет, как это ужасно, и удивляется. Вообще люди, как живут? Как можно один день жить в таком состоянии? И поэтому, понимая, Он ходит за каждым человеком, ища возможность, обстоятельства, создавая ситуации, чтобы спасти человека, чтобы никто, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И мы будем участвовать в вечере Господней, братья и сестры, когда будем брать хлеб или пить глоточек вина, смерть Господню возвещать. Вот такая была жуткая смерть. И какое у нас счастье сегодня. Возвещать и благодарить. И последний пример расскажу для детей. Это было в 1994 году. Перестройка началась. Вот, и стали приглашать верующих в различные заведения. Ну, мы приходили в школы, даже я в школе какой-то отрезок времени преподавал, значит, Библию некоторое время звали в разные классы. В больницы ходили, ну, знаете все это. И вот однажды пригласили христианскую молодежь в интернат, в детский дом. Там было чуть больше 40 детей, и пригласили на Рождество. Пришли группа молодежи, руководитель с ними, и вот собрались. И дети сидели здесь, и воспитатели, и там с кухни пришли. Первый раз люди с такой жаждой слушали весть о приходе Иисуса Христа на землю. И вот брат рассказывал, пели, объяснял, как Христос родился, почему Он пришел, как Он жил, почему Его распяли, Он воскрес, и что сегодня Он друг всех, и взрослых, и детей. Дети слушали очень внимательно. А когда закончилась уже часть эта, решили, чтобы дети лучше запомнили, сказали: дети, а теперь мы сделаем ясельки, в которых родился Христос, и наглядно сделаем, еще туда положим младенца, и это будет вам на память. Раздали всем картонки, листочки такие, ножницы, клей, надо было надрезать, склеить это, ясельки эти, а потом из тряпок, ветоши, нужно было сделать младенца и положить туда. Соломки понемножку раздали, и дети начали работать. Ну вот, друзья там ходят наши, помогают там, кому нужно помочь разрезать, склеить. И уже минут 40 работа идет, уже так вот к концу кто-то сделал. Брат-руководитель ходит и вдруг смотрит, мальчик сделал ясельки. И смотрит, в ясельках лежит два младенца вместо одного. Наверное, ничего не понял. Спрашивает: мальчик, как тебя зовут? Миша. Миша, а сколько тебе лет? 7. Миша, а почему у тебя два младенца лежит? Ты, наверное, не понял. Миша встал. У него такая гениальная память оказалась. Он стал рассказывать о рождении Иисуса Христа. Так подробно, так хорошо. И когда дошел, что Мария спеленала и положила его в ясли, дальше стал, как бы от себя выдумывать. И говорит: и когда Мария положила Иисуса в ясли, Иисус посмотрел на меня и говорит: Миша, а у тебя есть где остановиться? А я ему сказал: у меня нету ни мамы, ни папы, мне негде остановиться. И тогда мне Иисус сказал: залазь ко мне. А я ему сказал: все пришли к тебе с подарками, и золото, и ладан, и смирну принесли, а у меня ничего нет. А потом смотрит так на брата и говорит: но я не хочу остаться без друга. Я ему сказал: а можно я залезу и буду греть тебя? А Иисус мне сказал: греть меня – это самый лучший подарок. И я залез, это Иисус, а это я. Теперь мы всегда будем вместе. И брат говорит: все он понял, он все прекрасно понял. Это, к сожалению, многие взрослые не понимают. А он, ребенок, все понял. братья и сестры, вот такого мы имеем первосвященника, вот такого мы имеем Иисуса Христа, Спасителя, страдания, которые мы будем сейчас вспоминать. Я думаю, что мы сейчас еще склонимся на колени и с сердечной благодарностью краткие молитвы наши вознесем Господу за Его жертву, за Его милость, за престол благодати и небо, которое открыл для нас, и что теперь мы, дети Божьи, поблагодарим Его и приступим к заповеди Господней. Аминь.